До островка шагали след в след. Анисий то и дело оглядывался на крестьянина, но тот ничего, шатался, однако не падал. Дурачок тот, похоже, и вовсе ощущал себя в болоте приотлично. Зато сам губернский секретарь сплоховал. Шарахнулся в сторону от высунувшейся из воды черной головки с желтыми пятнами по бокам, да и провалился с маковкой. Антон Максимилианович сразу же ухватил Тюльпанова за шиворот и поставил обратно на тропинку. Но Анисий успел наглотаться слизи с лягушачьей икрой. От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Если он обычного ужа так напугался, что ж с ним будет, если из-за кочки вдруг высунется змеиное головище величиной с дыню? Ну и мокрость к уражу тоже не прибавила. В высоченных болотных сапогах теперь хлюпало по-доброму ведру воды. Ладно, кое-как добрались до сухого, растянулись цепью.
Весной, когда ходил на шнырков, я видел вон за теми кустами какие-то норы, — показал Блинов. Но не придал значения, думал, водяные крысы. Пойдемте-ка, Анисий Петеримович, проверим.
В самом деле за кустарником среди корней виднелись три норы, две рядом, одна поодаль.
— Перчатки есть? — спросил председатель. — Нету? Ну, возьмите мою, а я левый.
Остальные охотники двинулись дальше. Только дед остановился, забулькал самогоном из бутылки, да убогий присел подле норы на корточке. Анисий натянул блиновскую лайковую перчатку, отодвинул дурака и стал собираться с духом. Соваться в черный лаз ужасно не хотелось. Даже если и крыса, все равно, коли цапнет за палец, не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович, не раздумывая, влез в первую из нор по самое плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделалось совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Раздалось громкое свистящее шипение, и прежде чем Анисий успел отпрянуть, кисть пронзила обжигающей болью. С истошным воплем он шарахнулся, рывком вытянул руку и завыл от ужаса, когда увидел, что к прокушенной перчатке приросла огромная ромбовидная башка с уже знакомыми губернскому секретарю свирепыми глазками. За башкой потянулось упругое черно-желтое туловище толщиной с Анисиеву шею, а то и еще упитанней. — А, мама! — позорно всхлипнул Тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпея разжала челюсти и с неожиданным проворством метнулась в заросли.
— Вон она! Держи! — закричал Блинов, срывая с плеча берданку.
Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачьи, ухватился за черно-желтый хвост и был тут же уволочен в высокую ржавую траву. Пинчуга-крестьянин кинулся вдогонку.
— Помогите!
— прошептал Анисий, прижимая к груди соднящую руку.
— Сделайте что-нибудь, умоляю!
Он сорвал перчатку, увидел между большим и указательным две черные дырочки, из которых стекала кровь. Неужто смерть? Председатель засуетился вокруг гибнущего Тюльпанова.
— Господи, беда какая! Вдыхайте глубже, ртом дышите! Главное, чтоб грудную клетку не сковало!
Поздно. Анисий почувствовал, что именно вдохнуть-то он и не может. Рот разевал, а воздух в легкие не шел. Вот он. Паралич дыхания. Показав на тесак, что висел на поясе у Антона Максимилиановича, Тюльпанов прохрипел:
«Рубите! Рубите мне кисть!»
«Что вы?» — в панике отшатнулся Блинов.
«Я не смогу!»
И еще руками замахал жалкий человек. Анисий вытянул левой рукой свой собственный нож, примерился и понял, что тоже не сможет. Да и что толку, если уже и так вздохнуть нельзя? Из зарослей вывалились оба крестьянина, похожие на сросшихся боками сиамских близнецов. Дед рукой в брезентовой рукавице держал скорпею за шею, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост, змея же оплетала обоих живыми пульсирующими кольцами. «Чистый Лаокоон», — отрешенно подумал Анисий, который вспоминал в эту минуту покойницу-маменьку, сестру Соньку, Эраста Петровича, Масу. «Прощайте все, кого любил, прощай синее небо и зеленые листва!»
«Бейте ее, гадину!» — крикнул Блинов. «Ножом ее, ножом!»
В ответ донеслось. Зачем же ножом? Мы ее в зоологический сад. Вот и предсмертное помрачение, сообразил давящийся хрипом Анисий. Последняя фраза была произнесена голосом Эраста Петровича. Змееборцы запихивали отчаянно сопротивляющегося гада в мешок, но Тюльпанов сейчас был бесконечно далек от этой недостойной суеты. Тут снова раздался знакомый голос, произнесший сукаризной: «Нехороший вы человек, Блинов! Подругу гадиной обзываете, смерти ей желаете».
«Шеф! Вы?»
— выдохнул Анисий, изумленно глядя на раскрасневшегося от схватки деревенского дурака. «Возможно ли?» Недоумок щербато улыбнулся губернскому секретарю и замычал. Вместо него ответил старый пьяница. «Благодарю, Тюльпанов. Вы чересчур лестного мнения о моих маскарадных способностях». Молодой человек даже не попытался уразуметь, каким образом старый пьянчушка вдруг превратился в шефа. Добренного ли, когда жизнь на самом донышке и продолжает вытекать капля по капле? Каким бы чудом вас сюда ни занесло, Эраст Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя.
— Прощайте, шеф!
— прошелестел Анисий на последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких. Эраст Петрович нахмурился. — Эй, Тюльпанов, вы только не вздумайте в самом деле приставиться. Стыдно это, от одного страха помирать. С укором взглянул губернский секретарь на любимого начальника.
— Зачем обижаете умирающего, господин Фондорин? Грех это.
От обиды еще воздуха выдавилось, мало это лика.
— Яд и боль адская.
— Еще б не боль, такими зубищами хватануть. Шеф задумчиво осмотрел рукавицу, всю в точках от змеиных зубов. — Брезент не прокусило, а вашу лайку запросто. Больно? Но не опасно, змея-то не ядовитая. Это, Тюльпанов, амурский полос. На основании вашего донесения и показаний Ангелины Крашенинниковой, а она понаблюдательней вас, я справился в волосной читальне по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр, не правда ли, Антон Максимилианович?
Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя наваждение. Анисий же молчал. Возможности говорить уже не было. Ткнул себя в кадык. — А как же, мол, паралич, дыхание? — шеф велел. — Ну-ка скажите, апчхи! Тюльпанов удивился, но чихнул. И чудо из чудес. Сам не заметил, как вдохнул немножко воздуха, потом еще, еще и, наконец, задышал полной грудью.
— Да кто вы такой, господин Ряженый? — очнулся от потрясения председатель. — Кто это? — Анисий Петеримович. «И что за странные инсинуации в мой адрес?»
Раст Петрович повернулся к земцу.
«Я коллежский советник Фондорин». «А у вас, как я вижу, новая фляга?» Он показал на сияющую медную фляжку, что висела на поясе у Антона Максимилиановича. «А где же старая?»
«Держу пари, что она была обшита замшей и имела чудесную серебряную крышечку, которая могла использоваться в качестве чарки». Предложение этого странного пари от чего-то возымело удивительный эффект. Народный избранник перестал протестовать и пятиться. Глава шестая.
Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали протокол, который выслали мне позавчера? Тот, где исправник описывает место смерти Крашенинникова?
Шеф смотрел на своего помощника сукаризной.
Нет, а зачем? Просто велел ему сразу писать под синьку. Я ведь видел все собственными глазами и изложил вам в донесении.
В том-то и штука. Вы написали, что на столе стояла замшевая фляга со стаканчиком, а исправник никакой фляги не приметил. Это означает, что за время, пока вы пребывали в бесчувствии, сей сосуд со стола загадочным образом исчез. Не полос же его с собой унес, верно?
Анисий похлопал глазами и сдвинул белесые брови.
Там не было никого, кроме меня и дочери Крашенинникова.
Именно поэтому сначала я заподозрил девушку. Вчера утром Ее Величество со свитой, наконец, отбыли в Петербург, и я тут же отправился сюда. Разыскал в Ильинском Крашенинникову, расспросил ее как следует. Если бы она сказала, что никакой фляги не видела, это означало бы, что она и есть преступница. Ведь она очнулась раньше вас.
но Крашенинникова отлично разглядела и описала флягу, а заодно припомнила, что после обморока фляга со стола исчезла. Отсюда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты. После того, как Крашенинникова подробно описала мне змею, и я установил, что это безвредный полос, стало ясно, приказчик умер не от укуса. А трава, вероятнее всего, содержалась в таинственным образом испарившейся фляге. Некий гость, которого Самсон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком, а потом сделал на шее мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эта уловка отличным образом провела. Из-за того, что полос не какой-нибудь, а именно амурский, выйти на истинного убийцу мне было нетрудно. Фандорин смотрел уже не на Анисе, а на председателя, который стоял неподвижно, кусая побелевшие губы. — Кто, кроме вас, Блинов, мог привести сюда амурского полоза? Вы в прошлом году вернулись с Дальнего Востока. Тигровых шкур не добыли, но зато обзавелись великолепным живым трофеем. Цель у вас была невинная, даже похвальная — отвадить крестьян-браконьеров от Гниловского болота, чтобы не уничтожали редких птиц и не мешали вам охотиться. План остроумный и отлично удался. Но кроме суеверных крестьян вашего полоза видел и Крашенинников. Во всяком случае, он знал, что Скорпея — не выдумка местных кликуш, только следователю про это не говорил. Очевидно, боялся, что его сочтут сумасшедшим. Кстати говоря, Тюльпанов, я с самого начала не держал Самсона Степановича на подозрении. Знаете почему?